Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача Александра Гиннесса «Поэтика Маскульта». Часть шестая. «Радио». Впервые в эфире 6 марта 1997 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Начнем мы с очередной передачи из цикла «Поэтика массовой культуры», который создан в нашей нью-йоркской студии Александром Гиннессом. Прозвучали уже 5 бесед, посвященные литературе, кино, прессе, рекламе и телевидению. Тема сегодняшнего разговора – радио.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Александр Гиннесс. Сегодня в эфире шестая передача цикла, в котором мы рассказываем о поэтике массовой культуры, то есть о ее языке, о специфических формах, об особых приемах, свойственных этому явлению. Сегодня речь пойдет о радио. Сказать, что для меня, в отличие от Ленина, важнейшим из всех искусств является радио. Я долго этому удивлялся, пока однажды не понял, что иначе быть не могло. Радио у меня в крови. Мой отец кончил радиофакультет. Моя первая, точнее вторая после пожарной охраны работа была в латвийском гостелерадио. Да и в Америке я уже 13-й год сотрудничаю с Радио Свободой. Но это только внешняя биографическая канва. Помимо нее есть и другие, уходящие вглубь самого раннего детства, нити. Сколько себя помню, мой отец не расставался с коротковолновым приемником, по которому день и ночь слушал западные голоса. Так что вырос я под радиопомехи и голос Гольдберга. Я уже имя, отчество почти всех школьных учителей забыл, а Анатолий Максимович как живой. Тем, кто его помнит, объяснять не надо, а тем, кто его не слышал, уже ничего и не объяснишь. Конечно, в те времена не только у нас дома полноправным членом семьи считалось спидолом. Лишь рижане называли ее с правильным ударением, но любили этот чудесный приемник все. Кстати сказать, я только что от одного слушателя стихи получил подходящего содержания.
«На свободе и в неволе, у реки, в саду и в поле, в миг любви и в острой боли, не желая лучшей доли, прирастаем мы к спидоле».
Самое интересное, что от переезда на Запад ничего не изменилось. По-прежнему мой отец живет не у себя на Лонг-Айленде, а где-то в эфире, на коротких волнах. Правда, слушает он теперь в основном Москву. А сам я, как и большинство моих знакомых нью-йоркских литераторов, эта профессия располагает к домоседству, перманентно подключен к той станции американского радиовещания, что передает классическую музыку и новости со скупыми, слегка ироничными интонациями. Моя беспроволочная связь с радио оказалась самой постоянной. Книжки я пишу, в кино хожу, телевизор смотрю, газеты читаю, рекламой пользуюсь. Но только радио постоянно сопровождает мою жизнь с рассвета до заката. Даже машину покупая, я больше интересуюсь ее динамиками, чем лошадиными силами. В отличие от других массовых средств информации, радио кажется чем-то старомодным, архаическим. Так оно в сущности и есть, о чем я сегодня еще расскажу подробно. Но вопреки своей допотопности, радио устареть не может. Напротив, она только набирает вес и влияние. Так, например, 4/5 всех новостей мы узнаем по радио. Причем часто даже не осознавая, из какого источника мы почерпнули и свои сведения о событиях, и свое отношение к ним. Радио омывает нас мягкой, почти неощутимой информационной волной. Оно умеет оставаться незамеченным. Радио как воздух, о котором мы вспоминаем только, когда нам нечем дышать. Секрет радио в том, что это вкрадчивая мидия. Как голос за кадром, оно звучит и не внутри, и не снаружи, а нигде, в загадочной пустоте, в душевном зиянии, незаметном ни для себя, ни для посторонних. Незаметный и незаменимый радиоголос, как суфлер в опере. Он находит только того, кому обращается. Даже такая одомашненная массовая коммуникация, как телевизор, рассчитана на целую семью, но радио у каждого свое. В этом его особая мистическая сила. Радио – инструмент задушевного, интимного общения. Именно этот эфирный тет-а-тет и придает радио ауру той негромкой, доверительной, искренней беседы, которую каждый из нас ведет сам с собой. Даже если радио говорит на чужом языке, кажется, что оно говорит твоим голосом. Радио слушают все, но в том его и хитрость, что оно не заставляет о себе задуматься. Пожалуй, по-настоящему о мистике радио думают только те, кто сам им занимается. Так мой товарищ и коллега Михаил Эпштейн, который несколько лет участвовал в наших радиопрограммах, составил из своих выступлений в нашей нью-йоркской студии книгу. В предисловии к ней я обнаружил концепцию радио, понятого как философский лубок, как анонимный интеллектуальный фольклор. Эпштейн пишет.
Когда перед тобой радиомикрофон, ты поневоле рапсод, баян, акын, чей голос блуждает по стране, лишенный авторства. Радио, увеличивая гулкость текста, позволяет осознать его пародийность. Если уж действительно громовые истины говорились тихим голосом для тесного кружка людей, то о чем говорить по миллионному усилителю? Остается только подтрунивать над раскатистой, напряженной стрункой в собственной речи и слегка притворяться. Это не я. Это она сама так говорит. Это всемогущий язык радио говорит мною.
В эфире шестая передача цикла Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Сегодняшняя программа посвящена радио. Ну а теперь, покончив с лирической частью этой беседы, я, как принято в нашем цикле «Поэтика Маскульта», передаю сегодняшнюю тему «Прошлое, настоящее и будущее радио» экспертам. Первым выступит культуролог, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Импольский.
Радио, как мне кажется, прочно заняло свое место среди масс-медиа и отчасти завершило свою эволюцию. Во всяком случае, я не представляю, что с ним может произойти радикально нового. Такая уверенность основывается вот на каких соображениях. Одна из главных проблем масс-медиа сегодня, как и вообще информационных потоков, обрушивающихся на человека, это найти дорогу к потребителю, пробиться к нему. Есть товары, которые для своего потребления не требуют специального времени. Когда мы надеваем костюм, мы не отводим под его носку специального времени. Товары, предлагаемые масс-медиа, в основном требуют специального времени. В сутках же всего 24 часа, часть из которых, как ни крути, уходит на работу, сон и кое-что еще. Радио, в отличие от телевидения и особенно кино, самого жадного вида коммуникации, желающего завладеть человеком хоть на 2 часа, но целиком, нашло возможность организовать свое потребление в некие мертвые часы, когда и работать нельзя, и телевизор, скажем, смотреть невозможно. Это главным образом моменты, когда человек сидит в машине, например, едет на работу, или занимается спортом, или делает домашнюю работу. Отсюда и классическая сегодня форма радио. Смесь легкой музыки с короткими новостями и ток-шоу. Радио строится во всем мире так, как когда-то в России передача радиостанции «Маяк». В принципе, структура радиовещания не имеет ни начала, ни конца. В нее всегда можно легко войти и из нее всегда просто выйти. Радиовещание гораздо дешевле телевидения, кино или печати. В эфир могут выходить дешевые радиостанции, на которых работают 1-2 комментатора. Фигура радиожурналиста тоже почти окончательно отошла в прошлое. Малые расходы и массы слушателей, обеспеченные хотя бы в час пик, на фоне общей дисперсии потребителей и развала национальных аудиторий, возможно, будут делать радио особенно привлекательным. Я думаю, что радио с его простыми и короткими информационными импульсами – это модель коммуникации будущего, сложившееся до удивительного рано, до происходящего сейчас формирования подлинного информационного общества.
Беседу о радио как жанре массовой культуры продолжит американский эксперт Роджер Уилмер, монолог которого записала Рая
Вайль.
Когда было изобретено первое радио, его создатели и не предполагали, какое место оно вскоре займет в обществе. В Америке радио придумала группа любителей инженеров, которые поначалу просто делали передачи для друзей. Широкое распространение радио получило в 20-30-е годы, когда рекламодатели сообразили, что радио может помочь им продавать товар, и в перерывах между информацией стали давать рекламу. Массовых развлечений тогда не было, радио действительно было первым и беспрерывным шоу. Люди собирались вместе в гостиной, чтобы слушать музыку, новости, мыльные оперы. Те самые, кстати, мыльные оперы, которые потом перешли на телеэкран. Развивалось радио очень быстро, поскольку это был единственный в своем роде новый источник коммуникации.
It developed very quickly because it was a source that did not exist up until that time. Over the years, really, it hasn't changed all that much.
С тех пор никаких особых перемен не произошло. Люди по-прежнему используют радио для отдыха, для получения новостей и информации. В каком-то смысле радио, пожалуй, успешнее других средств коммуникации. Его можно слушать где угодно – на работе, в машине, в поезде. Портативность, мобильность радио, на мой взгляд, позволяет ему сохранить такую же популярность сегодня, как 30 лет назад. Сегодня в Америке около 10-12 тысяч радиостанций. Точную цифру не знаю, ибо она постоянно меняется. В масс-культуре радио по-прежнему играет значительную роль. В силу постоянной конкуренции и огромного количества радиостанций, радио может даже позволить себе концентрироваться на определенной аудитории – испанской, русской, арабской, польской. В Нью-Йорке, к примеру, около 15-20 только этнических станций. Есть станции, по которым можно слушать передачи для детей, целый день сказки. Что касается музыки, тут огромный выбор. У нас есть станции, передающие только кантри-музыку, или хард-рок, или легкий классический рок, или New Age, и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, есть станции, специализирующиеся только на классике или только на джазе. Главный эффект масс-культуры – это ее способность меняться и идти в ногу со временем.
To change and go with
Я не говорю, что именно радио определяет тенденции масс-культуры, но оно, несомненно, им следует. Если в обществе появился интерес к альтернативной музыке, к примеру, или к так называемым ток-шоу, открытым беседам на любые темы, радио будет пытаться удовлетворить этот интерес. Так или иначе, я смотрю на будущее радио оптимистично, благодаря его способности быстро перестраиваться. Буквально за один день можно изменить установку радиостанции, от новостных передач перейти к музыкальным, от музыкальных к ток-шоу. Ток-шоу — это отдельная тема. В Америке эти собеседования на различные социальные и политические темы с привлечением слушателей становятся с каждым годом все популярнее, особенно среди тех, кто постарше, кому за 30. Мы и дальше собираемся проводить опросы населения. Но уже сейчас можно предсказать, что радио благополучно войдет и будет существовать в 21-м столетии. Будет по-прежнему много музыки, но будет и больше, чем сейчас, радиостанций, специализирующихся на новостях, на аналитических и информационных программах. Не забывайте, голоса так же притягательны, как лица.
В эфире шестая передача цикла Александра Генниса «Поэтика масс-культа». Сегодняшняя программа посвящена радио. В своей эпохальной книге о средствах массовой информации Маршал Маклюин, чье имя так часто всплывает в нашем цикле, придает радио чрезвычайное, исключительное значение. Именно оно, пишет он, снабдило человечество общей нервной системой. Именно радио уничтожило старые представления о пространстве и времени. Именно оно сделало возможным появление тоталитарных режимов Сталина и Гитлера. Именно с него началось превращение мира в глобальную деревню. Не зря, говорит Маклюин, на возникновение радио мир отреагировал просто истерически. Даже распространение такого могучего средства массовой информации, как телевидение, не вызвало тех судьбоносных изменений в нашей истории, которые принесло собой радиовещание. Почему? На этот вопрос есть один очень простой и очень ясный ответ. Радио, говорит в своей книге Маклюин, разрушило монополию письменного слова. Вот об этом, о роли радио как создателя конкурирующей с письменной устной культуры, я и хочу поговорить в окончании нашей сегодняшней беседы, посвященной самому загадочному виду масс-культа. Итак, радио – первое и до сих пор самое распространенное в мире бесписьменное средство массовой информации. Это значит, что с изобретением радио современный человек впервые за последние 5000 лет получил возможность вернуться к дописьменной стадии цивилизации. Приведу один характерный пример, который показывает, как прямо сегодня на наших глазах в Америке разворачивается тихая, бескровная, но и беспощадная война между старой письменной и еще более старой устной культурой.
10 лет назад старейшие американские издательства Random House, Simon & Schuster, Bantam Doubleday, Time Warner впервые обзавелись скромными аудиофилиалами, где выпускались книги, записанные на магнитофонную ленту. Новинка быстро полюбилась самым разным категориям читателей. Кассеты можно слушать в машинах, на прогулках, в спортивных залах. Они популярны среди велосипедистов и любителей бега труссой. И вот результат. Сегодня аудиолитература – самая процветающая отрасль американской книготорговли с ежегодным доходом в $1.5 миллиарда. Крупные издательства выпускают от 80 до 100 устных книг в год. Обычно это классики, учебники, полезные советы и всевозможные практические руководства и сокращенные версии бестселлеров, которые теперь выходят сразу в двух вариантах – на бумаге и на пленке.
Так, массовая культура, в данном случае литература, приспосабливаясь к новым условиям, возвращается туда, где родилась, к устному слову, к ремеслу сказителей, бардов, аэдов. И это лишь одна из многих примет грядущих перемен, которые приносит с собой устная культура. Все жалуются, скажем, что в Америке стихи перестали читать. Допустим, стихи и правда перестали читать, но не слушать. Напротив, рап, напевный речитатив, урбанический раёшник – популярнейшая часть нынешней музыкальной культуры. Можно смело сказать, что сейчас в Америке развелось столько поэтов, сколько никогда еще не было. И так во всем. Начиная с распространения радио в западной цивилизации, происходит сдвиг. Письменная культура постепенно уступает часть своих прерогатив несравненно более древней устной культуре. Собственно, мы давно уже живем в ней. Особенно хорошо это известно нашим соотечественникам. В условиях советской цивилизации по-настоящему важные события совершались в рамках устной культуры. Тут все, от решения Политбюро до кухонного диссидентства, от телефонного права до магнитофонной поэзии, происходило вне письма. Сегодня сфера устной культуры стремительно расширяет свои владения. Этот процесс ускорится в сотни раз, когда компьютер наконец научится понимать человеческую речь, что вообще освободит нас от плена букв. А это приведет к очередному парадоксу прогресса. Перспектива устной, бескнижной, бесписьменной культуры возвращает нас к первобытной древности. Речь идет о глобальных сдвигах. Меняются не стили, а типы культур. Разница между двумя типами культуры грандиозна и судьбоносна. Устная культура живет не всегда, а сейчас. Этим она и отличается от письменной культуры, которая заготавливает искусство впрок. Ведь книги – это консервы, рассчитанные на долгое хранение. Но устная культура имеет дело со скоропортящимся продуктом. В принципе, она рассчитана на немедленное употребление. Письменность создает протезы памяти. Она накапливает опыт поколений, которые тратит устная культура. Письменная культура живет в прошлом и будущем. Устная – исключительно в настоящем. Это та культура вечного настоящего, которая соответствует всем версиям новейшей философской концепции конца истории. Так рожденное радио, постписьменная устная культура, возглавила поход к архаической утопии, результатом которого должно стать примирение с прогрессом и вожделенный выход из беспрестанных катаклизмов истории в покойное царство вечного настоящего.
На волнах радио «Свобода» вы слушали шестую передачу из цикла «Поэтика массовой культуры». В программе принимали участие культуролог Михаил Ямпольский, консультант по средствам массовой коммуникации Роджер Уилмор и корреспондент радио «Свобода» Рая Вайль. Подготовил и вел передачу Александр Гиннес.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Арманд Хаммер, американский филантроп и тайный связной Кремля,
часть 10. Подготовил и ведет программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 11 марта 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената, связного Кремля. По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера». Часть 10. Передачу ведет Аркадий Львов.
Под контролем ОГПУ была буквально каждая копейка в операциях, которые производились хаммерами не только в Советском Союзе, но и в Европе, и в самих Соединенных Штатах, где находилась главная их контора. Начальник экономического отдела Генрих Ягода после смерти Дзержинского бесспорно один из первых людей в ОГПУ, к тому же пользовавшийся в те дни особым доверием Сталина, освободил хаммеров от всех собак, как их навешали и продолжали навешивать на них спецы из Нешторга и наркомата финансов. Это, однако, было только полдела. Арманд, которому в это время не было еще 30, прекрасно понимал, что держаться милостью и покровительством одних чекистов недостаточно. Не только в целях камуфляжа, но и для большей веры в себя, в свои деловые таланты, надо было, отбросив ложное самолюбие и амбиции, пересмотреть все свои коммерции.
Провал с учреждением своего банка в Эстонии, который сопровождался потерей сотен тысяч долларов, был, если не грозным знаменем, то, во всяком случае, грозовым предзнаменованием. По окончательном подсчете определились точные размеры потери – 1 миллион 200 тысяч долларов по нынешнему курсу. Тут надо уточнить, деньги эти были, собственно, не хаммеровские, а из московских источников. Естественно, специсточников. Партнерская деловая этика, однако, не давала оснований для вздоха облегчения, в каком у Армандо была самая настоятельная нужда. Было совершенно очевидно, что Allied American Corporation доживает свои дни, и нет смысла выбиваться из сил ради ее спасения. Мечась по Европе к исходу 1925 года, Арманд Хаммер должен был воротиться в Москву, чтобы принять участие в похоронах компании, достойно справить по ней поминки и воскликнуть на французский манер «Король умер, да здравствует король».
В январе следующего 1926 года взамен почившей в Бозе объединенной американской компании Allied American возникла новая хаммеровская корпорация American Industrial Concession. Образ мифической птицы Феникс, сгоравшей и вновь возрождавшейся из своего пепла, еще в отроческие годы пленил воображение Армандо. В годы зрелости, в те лета, когда человеки говорят «престарелый», Хаммер не единожды обращался к античной мифологии и мудрости древних, чтобы подчеркнуть энергию и веру в день грядущий, без какой невозможен успех ни в каком деле, ни в большом, ни в малом. Новое же хаммеровское дело только по первому впечатлению могло показаться малым, а на самом деле оно было большим, можно сказать, в своем роде самым большим. Настолько большим, что 2 года спустя после его учреждения 30-летний Арман почувствовал себя, не только почувствовал, но якобы в шутку, а в действительности всерьез, называл себя королем.
Королем в каком краю, в каком царстве? Кто венчал его на царство? Кто возлагал на его голову корону с алмазами? Арман, в свое время штудировавший химию, напоминал близким и друзьям, что по своей природе химической графит сродни алмазу. И нынче, когда в СССР он построил завод графитовых карандашей и выпускал этих карандашей 180 миллионов штук в год, он стал королем карандаша. Эдвард Эпстайн, американский историк, биограф Хаммера, утверждает, что в действительности ежегодное производство карандашей было вчетверо меньше, то есть до 50 миллионов штук. Но даже и этого числа разве недостаточно было его, чтобы почувствовать себя королем? В России, где всеобщее начальное образование объявлено было обязательным, отныне каждый школьник должен был обзавестись карандашом. Ну, а к школярам этим добавьте полки и армии совслужащих, которые, конечно, никак не могли обойтись без карандаша. А к ним когорты партийных функционеров, иных, правда, и неграмотных. По ленинскому призыву 24 года более 2% были неграмотные. Но карандаш-то каждый должен был при себе иметь. И простриться перед глазами империя, каких немного на географической карте.
Нет, что ни говорите, а гордость Армандо была не с потолка взята, не из безводного колодца подчеркнута. Гордость эта была из того ряда, где все крепко подперто, по-хозяйски обгорожено. А теперь пристало время объяснить, как все это из сказки сделалось былью, кто и по какой причине решил, что надобно венчать Армандо Хаммера на его карандашное царство-государство. В те дни, когда объединенная американская компания исходила в последних корчах, Арманд в Германии, присмотревшись к разным тамошним промыслам, остановил свой взгляд на карандашном производстве. Вот это, решил он, будет отныне мое дело.
Людям, которые не знакомы с карандашным промыслом, дело это может показаться простым, чуть не пустяковым по технологиям 20 века, вошедшим в те дни уже во вторую свою четверть. На самом деле это не так. Немцы, которые держали в производстве карандаша первое место в мире, весьма оберегали свои секреты. Главные заводы были в Нюрнберге, и тамошние инженеры и рабочие, осведомленные в деле, были под особым контролем. Ни один из них не мог наняться по этому грифельному карандашному делу к другому производителю, если наем предполагал использование технологии, заимствованной на прежнем производстве. Естественно, условие это ужесточалось до предела, когда речь шла о промыслах за пределами Германии. Арманд Хаммер, хорошо знакомый с немецкими порядками и нравами, вполне отдавал себе отчет, сколь сложна задуманная им операция. Сложность эта была отмечена всеми признаками аферы международного класса. Некоторые детали ее по сей день остаются загадочными. Основная нить, однако, просматривается достаточно отчетливо.
Используя многообразные свои связи в Германии, прежде всего советское посольство в Берлине, Хаммер заручился готовностью нескольких специалистов отправиться в Советский Союз. Само собою, первым делом надо было выправить им паспорта. По немецким правилам следовало точно указать страну и цель поездки. В документах было записано «Финляндия в отпуск на праздники, поскольку приближалось Рождество». В последней декаде декабря инженеры один за другим, чтобы не привлекать внимание, какое может вызвать групповая поездка, покидали Нюрнберг. По прибытии в Финляндию они пересаживались на поезд, который доставлял их в Москву.
Тут уместно заметить, что новое дело, которое затеял Арманд Хаммер, не получило еще надлежащего оформления в экономических и финансовых ведомствах Совнаркома. Это не было результатом случайности или бюрократической неразберихи тех первых лет советского строительства. Точнее, эти моменты, разумеется, сказывались, так же, как во всех других случаях. Но не они были главными. Главное было то, что Внешторг и Наркомфин, опираясь на свои экономические выкладки, доказывали, что нецелесообразно представлять патент на новое производство Хаммером. Патент этот можно дать своим, или уж если говорить о предпринимателях из-за рубежа, тем, кто является признанным специалистом в этом производстве.
Новая экономическая политика к этому времени признавалась уже пройденным этапом, и сертификаты на концессии иностранцам практически не выдавались. В деле же Хаммеров, твердили эксперты Внешторга и Наркомфина, речь идет вообще не о концессии, а о новом промышленном предприятии, вся продукция которого будет сбываться у себя же дома, на своих внутренних рынках. Всякая концессия так или иначе предполагала привлечение валюты и увеличение ее запасов. Новый завод Армандо Хаммера не отвечал этому требованию. Не отвечал, тут же уточним, с точки зрения специалистов из Наркомфина и Внешторга. Но, по мнению спецов из другого ведомства, новый завод, часть хаммеровской фирмы American Industrial Concession, нужен был. нужен был по соображениям высшего государственного интереса, который определялся не в валютных единицах.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие» Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был обладателем партийного билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. 20-е годы и начало 30-х Арман Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах. Специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность сочетал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве Random House. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Армандо Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Хаммеры полагали, что, несмотря на создание новой корпорации, не следует придавать огласке не только обстоятельства ликвидации прежней их фирмы Allied American, но и самый факт ликвидации. В мире бизнеса такая утайка сама по себе может привести к полной утрате доверия, либо роковой для предпринимателя, либо, в лучшем случае, чреватой тяжкими последствиями. Но в хаммеровском варианте бизнес, хотя и играл определенную роль, погоды не делал. ОГПУ не только присоединилась к соображениям Армандо Хаммера, но и само решительно высказалось за сохранение в тайне всего, что связано было с коммерческими неудачами Allied American. Время сделает свое. Новая хаммеровская компания American Industrial примелькается на рынке, а прежнее само по себе забудется. Карандашное же королевство американского бизнесмена в Советской России будет самым наглядным свидетельством того, что с большевиками можно иметь дело. Более того, большевикам можно верить как самым надежным деловым партнерам, которые способны не только торговать, но и широко, истинно по-русски выказывать свою благодарность и расположение.
Сколь не удивляет это сегодня, 2/3 века спустя, модель, сработанная Армандом Хаммером вкупе с технарями с Лубянки, функционировала в общем исправно. Вашингтонское министерство торговли, которое, несомненно, получало информацию по своим каналам, вполне позитивно относилось к хаммеровским акциям по налаживанию торговых контактов с Россией. Коммунистическая философия доктора Юлия Хаммера не была ни для кого тайной, но министерство торговли занимается не идеологией и философией, а своим прямым делом – коммерцией. И в этом Хамаров можно только приветствовать и поощрять. Полоса провалов и неудач с миллионными убытками сменилась полосой несомненного успеха. Арманд выписал из Германии самое современное оборудование. Древесину для карандашей закупал в Финляндии. К русским инженерам приставил немецких инструкторов. И дело пошло. Пошло с успехом.
Конечно, это не было еще преуспеянием, о каком мечтал Арманд. Это не было индустриальной империей, подобной тем, какие создавались в родной его Америке. Но это было уже королевство. Королевство грифельных карандашей, которые еженедельно становились в миллионные ряды, сходившие с конвейера. Теперь несколько отвлечемся от деловых забот Арманда и обратимся к его личной и в некоторых деталях интимной жизни. Впрочем, тут же сразу и оговоримся. Личная жизнь Арманда в Москве, белокаменной по старинке и краснозвездной по новым временам, по разным линиям переплеталась с деловой его жизнью, сложные извивы которой зависели не только от его воли.
Время шло. Годы его приближались к 30. Мужчина он был, как говорили в таких случаях в родном городе его папы-мамы Одессе, самостоятельный, собой видный, рост гвардейский, подбородок боксерский, квадратный, глаза с поволокой и вместе с тем проницательные, манеры, хотя и не изысканные, но с волевым зарядом. Словом, полновесный товар на ярмарке Гименея. Была у него прежде романтическая история с одной американской ирландкой именем Марджери, молодой разводкой. Он сильно привязался к ней, готов был жениться, но, как оказалось, не суждено было. Марджери хворала туберкулезом, готовилась к операции, все было уже подготовлено, оба верили в успех, в удачу, а она вдруг померла. Арман вспоминал о ней всю жизнь со слезой на глазах.
В России, как помним, были у Арманда поначалу не нагрузки, а сплошные перегрузки. Головы, что называется, некогда было поднять. Очень возможно, что постоянный стресс действовал негативно на гормональную систему, но установлено определенно, не только что дни недели, а месяцы и годы напролет не было у Арманда интима с женщиной. Теперь, когда марафон неудач кончился, приспело время для занятий вне бизнеса. Начало новой этой линии жизни положил, однако, не Арманд, а младший брат его Виктор, который тоже обретался уже в Москве. Познакомился он с некой Вавой Сумской, 22-летней студенткой театрального училища. Была она весьма хороша собой, подрабатывала на жизнь в московских кабаре, где на бис исполняла цыганские романсы. Виктор, по хамеровской своей склонности к страстному увлечению, вскоре предложил ей свое сердце, руку, и дело сладилось. Молодожены отправились по случаю медового месяца в поездку. Арманд, оставшись один в Москве, с чувством смутного томления, решил, что ему бы не худо съездить куда-нибудь на юг.
Ялта к тому времени воротила себе былую славу всероссийского курорта. Ялту Арманд и выбрал с предчувствием неких приключений, какое владеет всяким молодым человеком, в особенности не лишенным воображения. Ялта была первым настоящим отпуском для Арманда за многие годы. Крымские горы, Лазурное море, кипарисы, в предместье татарские сакли – все настраивало на романтический лад. В первый же вечер, едва смерклась, Арманд отправился в ночной клуб. Словно бы не то влекла, не то толкала его рука провидения. И здесь, в ночном клубе, он увидел на подмостках очаровательную Ольгу Вадину. Как и Вава, жена его брата Виктора, она пела цыганские романсы, была весьма хороша собой, блондинка и притом смуглянка, со страстью вдруг, внезапно прорывавшейся в ее голосе, но тут же усмирявшейся хозяйкой, с уст которой не сходила лукавая усмешка. Сохранилась фотография, на которой стоят трое – Арманд, его старший брат Гарри, оба в купальных халатах, а между ними слегка растрепанная Ольга Вадина. Многие годы спустя Арман вспоминал ту первую ялтинскую встречу с Ольгой. «Она поразила меня как вспышка, как удар молнии. Она нокаутировала меня».
Вадина была замужем, но жаловалась на своего мужа, заведующего в какой-то конторе, который не понимал ее. Она не искала сочувствия Армандо, не ждала от него ничего, просто делилась с ним, как делится своими чувствами и мыслями с другом. Арманд же, выслушав ее, пришел в возбуждение и стал требовать, как будто откровенность ее давала ему на это особые права, чтобы она немедленно оставила своего мужа, развелась с ним».
Развод в Новой России по тем временам был делом несложным. Независимо от того, что думал муж и каковы были его чувства, намерения, достаточно было заявления жены. Женщина почувствовала себя в постреволюционной России вполне раскрепощенной и, обретя свободу, уверенно пользовалась ею. Смешанных немецко-польских кровей Ольга была не только хороша, но и весьма представительна, и Арманд, воротясь с нею в Москву на званых вечерах, до которых он стал большим охотником, представлял ее хозяевам и гостям как баронессу фон Рут. Первые месяцы прошли как в тумане, затем появились трещинки, поначалу незаметные, но с заметной тенденцией к углублению.
Во время деловых командировок Арманда Ольга проводила время по своему вкусу. Арманд устраивал ей сцены, а она отвечала ему, что хотя и живет с ним, но по закону не жена ему. Однажды Арманд сказал ей: «Хорошо, я женюсь на тебе, когда ты родишь мне сына». У Ольги были свои женские проблемы, что-то с фаллопиевыми трубами, но Арманд сделал все, что позволяла тогдашняя медицина, и Ольга выздоровела, родила сына. Арманд, как было обещано, женился на ней. Однако в остававшиеся ему 60 лет жизни не был уверен, что сын действительно от него. Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нью-йоркской редакции «Слава и бесславие Арманда Хаммера». По страницам новой книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье», часть 10. В передаче принимала участие Рая Вайль.
Года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает». Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».